То есть, по-моему, нужно так подкасты заглавить, то есть IPVX безумие.
Всем привет! Май 2020 года, и наш виртуальный бар 256 ТТЛ работает даже в режиме карантина. Так что мы решили собраться и записать выпуск ЛТЕ за номером 2. А сегодня у нас в гостях Артем Гавриченков, технический директор компании Curator Labs, и широко известный в узких кругах Сергей Мясоедов, как он скромно отрекомендовал себя, сотрудник небольшого провайдера в Чехии. Коллеги, привет!
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 Новостей, ну, не знаю, весна, коронавирус или что-то еще, но за последние пару месяцев, наверное, в кругах около райповских, то есть на сайте и там в мейл-листах, какое-то жуткое оживление странных персонажей. То есть началось это, как мне видится, еще с китайцев и New IP, а продолжилось еще более крутыми и забористыми вещами. Давайте тогда, наверное, вот по порядку хронологии. Вот тот самый New IP, который презентовали как якобы уже там чуть ли не дело, которое готово к внедрению. И что это вообще такое? Действительно ли китайцы могут это сами имплементировать, никого не спросясь, и потом просто постфактум представить мир?
Ну, имплементировать они могут, конечно, все что угодно. Вопрос, как это дальше будет разворачиваться. На самом деле, с UIP история следующая. Оно появилось, на самом деле, хронологически в сентябре оно было презентовано на встрече Международного союза электросвязи. Дело в том, что MSA — это очень закрытая структура. В отличие от того, как это делается в ATF, в RIPE и в прочих подобных местах, которые занимаются интернетом, ITU, он же MSA, который к интернету имеет не очень большое в реальности отношение к его регулированию, это довольно закрытая организация, и документы там в лучших традициях всяких государственных органов, они тоже для публики недоступны. Они доступны только для авторизованных совещаний делегатов. Ну, в общем, вот это вся такая история. И, собственно, какие-то отголоски, они появились только в ноябре на ITF, куда, собственно, эти товарищи из Huawei этот New IP привезли. Значит, сделали они это следующим образом. Они провели сайд-митинг. На ITF есть сайд-митинги. То есть любой может забронировать практически любую свободную комнату в свободное время и провести там встречу для обсуждения абсолютно чего угодно. Так они и сделали. После чего попытались сделать вид, по слухам, в ITU, что они провели на ITF полноценный БОФ, и на этом БОФе ITF выдал им мандат на продолжение работы в ITU. В общем, такой типично такой окологосударственный подход, скажем, выразимся так. И уже примерно становится понятно, что хорошая технология так не продвигается. Какое-то вот понимание общественности, что происходит, оно появилось только в феврале, потому что The United States Council for International Business, это по-русски, Совет США по международным делам, вот так, они опубликовали заметку, ESTP-508, в которой, собственно, дали отзыв на вот это вот предложение в MSA. Только после этого публика вообще узнала, что там что-то идет, какая-то разработка. И после этого, собственно, все и начали об этом говорить. Значит, там примерно такая история. Там, значит, есть большой монолитный протокол. Технические подробности, которым не опубликованы, а в презентации очень много булшита про всякие там интернеты вещей, machine learning. Ну, в общем, блокчейна только не хватало. В реальности есть ощущение, что это система, которая там разработана Huawei с прицелом на то, чтобы там внутри была какая-то авторизация и какая-то деанонимизация, может быть, там устройства или человека, который за ним находится. Другими словами, это просто IP-протокол более удобный, чем IPv4 и IPv6 для реализации великого китайского фаервола. Как, значит, какие шансы это имеет на реализацию в глобальном масштабе, можно судить как раз из той заметки Совета США по международным делам, где, в принципе, черным по достаточно белому написано, что «we strongly oppose this proposal», потому что, во-первых, нечего стандартизовать то, что еще находится в состоянии там, дикого ресерча. Во-вторых, любой деплоймент новых IP-протоколов не будет совместим со стандартами, уже используемыми миллиарды устройств, поэтому это просто невозможно. Вот, еще IPv6 с горем пополам мы, наверное, внедрим, но это все. И, соответственно, реализация каких-то отдельных IP-протоколов в Китае, это, конечно, дело Китая, но вообще-то это фрагментация сети. Далее совет по межделам еще дополнительно упал на монолитную архитектуру, вот как любят Huawei, там такой, значит, вот монолит, высеченный из камня. И, соответственно, предложил хотя бы пересмотреть архитектуру в сторону компонентной, ну, модульной, как говоря. Вот. И дополнительно совет по межделам обращает внимание, что в ITU вообще-то IP-протоколы не разрабатывают, и ITU вообще не следует за это браться, потому что такие вещи разрабатываются в ITF, ну, чуть-чуть в 3GPP. Вот. Все на данный момент задаются вопросом, что это было, вот. Но, по всей видимости, действительно, какие-то такие разработки внутри Huawei ведутся. И, возможно, было действительно желание как бы сделать так, чтобы, по крайней мере, в Китае они могли вот такие вот штуки как бы реализовывать, да? Здесь дополнительно есть проблема, что, несмотря на то, что уже пошел какой-то разговор о стандартизации этого дела для широкого использования, детали того, как устроен протокол, все еще не публичны. Вот. Мне это напоминает вот в лучших традициях. Было два таких документа, трансатлантическое и транстихоокеанское торговое соглашение. Это их две штуки было. Вот их Обама разрабатывал 8 лет. Трамп, вот первое, что он сделал, когда пришел к власти, он отменил к чертям оба. Вот. Но пока они разрабатывались администрацией Трампа, там очень интересно был устроен процесс написания отзывов. Значит, в Брюсселе была комната с шлюзом. Значит, человек, который должен был написать отзыв, заходил, значит, в этот шлюз, сдавал там все там мобильные устройства, все, брал несколько листов бумаги и ручку, и дальше он мог пройти в комнату, где, собственно, содержался пропозал. Никто так и не понял, почему этот документ должен был быть таким непубличным. Вот, но вот тут у нас примерно та же самая история. Повторимся, хорошие документы вот в таком виде не разрабатываются. Опять же, подходы ряда китайских компаний, сейчас не говорю обязательно про Huawei, но подходы ряда китайских компаний к безопасности, они напоминают немного то, как например, в 3G, в Protocol Suite, да, в наборе протоколов, был, например, реализован, мне просто очень нравится этот пример, значит, как там был реализован контроль того, что человек не будет раздавать интернет своего телефона. Вот, там была придумана такая штука. Значит, как типы access point'ов, типы точек доступа. Ну, базовая, грубо говоря, базовая станция сообщает, что она умеет, значит, через нее можно говорить по телефону, через нее можно использовать интернет, но раздавать интернет нельзя. Ну и, соответственно, планировалось, что как бы телефоны будут это уважать, и если точка говорит, что только интернет не раздавайте, то раздавать они его не будут. И мне кажется, даже были когда-то давно телефоны, которые это уважали, а потом как бы появилась настройка, например, в андроиде, Tether Done Required, вот, которая, собственно, спрашивает у пользователя: чувак, access point, в принципе, не разрешает интернет раздавать, ну, нежелательно, типа. Но вообще, как бы, мы можем его не спрашивать. Вот, и, соответственно, галочка, спрашивать или нет. Вот, и есть ощущение, что меры безопасности, которые могут быть реализованы в этом UIP, они, ну, примерно на такой же коллективной ответственности и сознательности основана. В общем-то, каких-то перспектив реальных, что это куда-то пойдет и как-то заживет, на мой взгляд, нет. Эффективный китайский менеджмент во всей красе.
А вот ну, у нас же есть, получается, Huawei, не маленькая компания. У нас есть Китай на 1.5 миллиарда китайцев. Ну, компартия скажет, что вот давайте внедрять, да, и вот они внедрят. То есть так не работает?
Ну, значит, там вообще на самом деле прикольная история. Дело в том, что очень много-много лет Китай оставался, ты не знаю, Сережа, может, меня поправит, но IPv6 deployment там был около нулевой. В том числе потому, что китайский фаервол, как бы тут вот как в том историческом анекдоте про Наполеона и Пушкина стреляли. Что, как бы, значит, IPv6 не деплоится, потому что, во-первых, партия запретила. Да? Значит, почему партия запретила? Потому что китайский фаервол не поддерживал IPv6. А потом этот фаервол IPv6 научили. Вот. И моментально, значит, была издана директива деплоить везде IPv6. И действительно, вот насколько я помню, действительно, в Китае там за последние 2 года показал какие-то очень хорошие показатели по деплою IPv6. Есть гипотеза, что процесс деплоймента с размаху налетел на какие-то ограничения китайского фаервола. Ну, потому что, опять же, да, вот эти все, значит, газиллионы IP-адресов, да, вот, возможно, не помещаются, возможно, с памятью какие-то проблемы, возможно, там, хэш-таблицу не смогли придумать оптимальную. Вот, и вот выползли с этим предложением. Значит, почему мне кажется, что в Китае нельзя внедрить даже? Потому что тогда китайский фаервол на границе будет еще и трансляцией в... Ну, то есть бриджом в другой IP-протокол выступать. Это еще нагрузка.
Трипл-стек, я правильно тебя понимаю, Тима?
Ну, получается, да. То есть получается, он еще как-то будет, значит, декапсулировать все, что там завернуто в new IP. Вот, потом инкапсулировать это в IPv4 и IPv6, но это как бы будет полная жесть. Вот, я думаю, что это именно была надежда получить какой-то глобальный трекшн вот таким вот немытьем докатанием. Вот, но я думаю, что если так как это не получило какого-то трекшена в мире, то и в Китае тоже не получит.
Я хочу только заметить, что подобный подход к разработке стандартов вызвал резко негативную реакцию тех, кто стоит рядом с разработкой. Например, Statement for IPNCC, который отправили в ITU-T, он осуждает такой подход и говорит, что так делать нельзя. Ну, не так резко, как я сейчас, но это перевод на человеческий язык. Стандарты разрабатываются согласно правилам, нами же принятыми. Правила выглядят разумными. Присоединяйтесь и делайте.
Вот, в принципе, ну, конечно, там не так жестко написано, и в отзыве Совета по межделам тоже не так жестко написано, но здесь вспоминается Гашек, вот тот фрагмент из, как оно, из «Приключений бравого солдата Швейка», когда, мол, значит, дамы возносили молитвы Богу, значит, значит, ради победы их солдат, и этим молитвам не хватало только крепкого венгерского ругательства. Вот, вот всем этим заметкам, вот, по-моему, вот действительно не хватает только крепкого венгерского ругательства, а так, в принципе, вот там достаточно прямо написано, что, мол, ну, ребята, вы занимаетесь не тем, и, кроме того, еще и не так это делаете, и вообще это все похоже на скам.
Или на пробный шар в диктовке миру своего подхода.
Прокатило, да? Не прокатило.
На самом деле, если мы обсуждаем все это безумие, то есть, по-моему, нужно так подкасты заглавить, то есть IPv6 безумие. Хронологически-то вот, ну, то есть одна из самых старых попыток была даже в России. Значит, тут, Сереж, может, ты расскажешь, как на ЕНОК 4 приняли доклад про IP18?
Если честно, я не помню всех деталей, но я ссылаюсь на рассказ Саши Исавдина, который тогда модерировал сессию. Доклад взяли, потому что нужно было, ну, не слот заполнить, но что-то в этом роде. Он немножко напоминал по слайдам нашу тематику, и мы, особо не разбираясь, включили его в формате Lightning Talk, то есть пятиминутный разговор. Но оказалось, что это не совсем Lightning, не совсем Talk и не совсем наша тематика, потому что такую дикость, которую нес со сцены докладчик, мы не ожидали. И когда мы, модератор, Саша был модератором и очень вовремя остановил поток вопросов, потому что, да, это похоже на то, что мы сегодня обсуждаем, на New IP, на IPv10, на IPv4+.
Да, это просто было какое-то безумие, да. Чувак просто сошел с ума, вышел на сцену, и, то есть, он из ума вышел на сцену, вот, начал там рассказывать, значит, про то, как они сейчас 17-ю версию протокола, и для начала в России, а потом везде, вот, и вот это все. И, на самом деле, я из этого вынес один для себя урок, как, там, член программного комитета от других событий, что иногда вот ты смотришь на заявку, и понимаешь, что вот, ну, такой бред написан, что всем же будет очевидно, что это бред. И нужно доклад принять, чтобы люди поржали. Вот. Ну, потому что всем же понятно, что это смешно. А потом выясняется, что, во-первых, 60% людей было не смешно. Ну, или 80% было не смешно. Они напишут потом плохой отзыв, почему программный комитет принимает такую дичь. А оставшиеся 20% посмотрят и скажут, вот так и надо. И потом еще в зале найдется журналист, который еще статью напишет о том, что вот так и надо.
И о том, что на такой площадке обсуждали вот здоровую инициативу.
Ну, тут, если про площадки, то тут уже нужно про Эллада переходить, потому что...
Да. Буквально вот я, ну, не так давно заметил, да, что в списках рассылки RIPE началось оживление, и началось оно с одного очень странного человека, который обзывал всех нехорошими словами, причислял их к агентам спамхауса и так далее. Зовут его Эллад Кохен. Что это вообще за персонаж и что он предлагает?
Значит, этот персонаж вообще появился... Значит, его на радость нам достал РФГ. Рональд Ф. Гильме. И достал он его в наноги еще, кажется, в октябре или ноябре. То есть, тоже, опять же, да, все там, многие вещи, которые мы обсуждаем, начались не весной. Вот весной просто началось какое-то усугубление.
Ну, обострение сезона, нормально.
Там была какая-то история во Фринике. А Фриник вообще потрясающая организация. Не знаю, сколько она еще просуществует в таком формате. Вот, там был какой-то член в борде. Каким-то образом... он получил контроль к, собственно, базе данных Африника. Вот. А нужно понимать, что, вот, в принципе, весь вот бизнес по там, продаже, передаче, брокерству IP-адресов, он весь построен вокруг базы данных регионального интернет-регистра. То есть где-то есть база данных, я не знаю, в MySQL или что-то, записи в которой стоят там миллионы долларов. Ну, в принципе, хорошо, в России есть Росреестр, так что, в принципе, у нас есть похожая штука. Вот, и, собственно, чувак получил доступ на запись в эту базу данных, вот, и начал ее, собственно, туда записывать. То есть, он брал организации, за которыми закреплены IP-адреса, но организации там практически не функционирующие, ну, или не использующие эти блоки IP-адресов, вот, и, собственно, переписывал на них ownership. То есть, ну, как бы, того, кто в данный момент держит эти IP-адреса. Насколько я помню, фигурировало... То есть, сколько таких адресов было украдено? Ну, я где-то видел оценку на 30 миллионов долларов. И в итоге, по крайней мере, часть из этих адресов оказалась в руках человека, которого мы обсуждаем. Вот. Значит, по этому поводу идут расследования там в ряде африканских стран, что происходило. Значит, и в принципе в прошлом РФГ уже находил такие вещи. Разница была в том, что в этот раз, когда он написал, значит, подробную статью, подробный разбор, где упоминалось имя Эллада Кохена, этот товарищ в список рассылки пришел. Вот, и начал в свою очередь обвинять в ответ, что, мол, у нас тут собственность, у нас тут IP-адреса, вот, мы можем предоставить всем желающим там, документы с печатями о том, как мы их приобрели, но только в личке, не в паблике. Вот. Ну и это как-то там, в общем, не очень долго продолжалось, потом прекратилось, значит, а потом Эллад решил баллотироваться в борду Райпа. Вот, и до сих пор мы не очень можем понять, что происходит. Ну, я лично не очень понимаю. То есть, все-таки Райп не Африник. Вот, что Эллад собирается там делать? Я только понимаю, что я, наверное, не очень хочу узнавать.
Ну, я только скажу, что Африник, в отличие от крупных других региональных интернет-регистратур, с трудом внедряет трансферы IP-адресов. Они сейчас разрешили трансферы внутри своего региона, то есть можно между странами африканского континента передавать адреса. А между другими райерами они не планируют. И сообщество там довольно строго стоит на позиции, что Африку в свое время обделили IP-адресами. Поэтому мы можем разрешить максимум, что мы можем разрешить. Это только входящие трансферы к нам, но не от нас.
А там что, там раньше был запрещен трансфер между странами внутри региона?
Да, внутри стран между лирами нельзя было передавать адреса. Ну, где-то года примерно до 2018, боюсь ошибиться.
Ну, опять же, тут обращает на себя внимание тот факт, что если кому нужен крупный блок IP-адресов, то завести там юрлицо в каком-нибудь Марокко, это не очень сложно. А дальше за тем, откуда конкретно анонсируется блок IP-адресов, вроде бы никто не следит. Вот, то есть физически как бы использовать их можно.
Я только напомню насчет пропозала, который долго висит во Афринике. Это аудит IP-адресов. Он называется review, а не аудит. Но суть такая, что RIR по этому предложению до сих пор не принятому, RIR будет следить за использованием адресов. Возможно, пытаться отобрать или отбирать
неиспользуемые. Неиспользуемые или используемые не в тех местах, да? Так получается?
Да.
Интересно. Вот. Ну, то есть, есть следующее предположение. Значит, зачем Элладу нужно в борду? Первое предположение. Он попытается провернуть тот же трюк, что уже прокатил в Афринике. Второй вариант. Он посмотрел, как Эрин отобрал у кого-то краденные блоки IP-адресов очень в большом количестве и вернул их обратно в базу. Вот. И не хочет, чтобы такие штуки прокатывали в Райпе. Третье. Он боится, что начнутся какие-то расследования по поводу деятельности его группы компаний в регионе Райпа. Вот, и хочет каким-то образом заблокировать возможность инициации таких расследований. Четвертое. Он просто не понимает, как устроен интернет-governance. Пятое. У него есть в голове какой-то фокус, до которого мы не додумались, который в случае, если он прокатит, значит, принесет Элладу много шекелей. И вот, опять же, у меня ощущение, что вот я не хочу выяснять, какой из этих вариантов правильный. Так вот, возвращаясь к теме. Значит, так как предъявить Элладу нечего, он достаточно темная персона без какой-то истории публичного трекшена, он решил, значит, выдать несколько пропоузалов того, что он планирует сделать, значит, когда он попадет в борду. Значит, ни один из его пропоузалов на самом деле не имеет никакого отношения к деятельности, к тому, чем занимается RIP Executive Board. Вот. Но, опять же, так как многие лиры в странах экс-СССР и на Ближнем Востоке тоже не очень понимают, чем борда занимается, вот, то, по всей видимости, были у него надежды, что что-нибудь прокатит. Я писал очень длинный отзыв на его предложение по антидедосам. Ну, спойлер, оно не имеет никаких шансов на глобальную реализацию. Но речь сейчас не об этом, а об IPv4+, или IPv4+.
Я видел его предложение то, что, ну, только то, что вот он писал в последнем письме, когда он массово всех спамил тему того, что выберите меня, и я знаю, как завести еще 4 миллиарда адресов и всем раздать там по 121, что ли, что-то около того. Вот. Вот что это вообще за безумие?
Это дополнительное адресное пространство, которое он обещает ввести в IPv4. Добавлением одного бита.
Ага. Это теневой IP?
Он нашел reserved bit в заголовке IPv4 пакета и решил, что его можно использовать для адресации. Достаточно неумное предложение, как мне кажется, потому что это, опять же, потребует то, о чем говорил автор IPv10, Амар Халид, это потребует замены софта на всех узлах в интернете.
Ну, всего лишь.
Всего лишь. И как и Амару, Эладу говорили, что никто не будет менять софт только потому, что тебе кажется это перспективным. На что Элад отвечал, что все можно решить круглым столом между региональными регистратурами, я не помню, упоминал ли он там ICANN или нет, и производителями железа, и все будет решено.
Что мешает ему организовать такой круглый стол сейчас, вообще тут ничего нет.
Потому что он не является, видимо, публичной фигурой, которая может этот стол организовать.
А и блокироваться в борду Райп ему нужно, чтобы стать такой публичной фигурой и, соответственно, всех подружить.
Ну, это хотя бы звучит правдоподобно.
А он знает вообще про существование, там, не знаю, ITF, ICANN, там... Вот про такие вещи, или это не про него?
Я иногда в этом сомневаюсь, потому что он не знает, похоже, разницу между Райпом и RIPNCC.
Окей. Уже интересно, да. Да, и насколько я видел, да, то есть он спамил вообще во все абсолютно мейл-листы Райпа, до которых он мог дотянуться. То есть там, включая Member Discuss, включая IOT, вот, ну, и что-то там еще.
Еще ладно с ним, с Member Discuss, но когда он написал действительно в рассылке IOT и Measurement and Tools, вот, это было, конечно, да, очень интересный подход, скажем так. И в итоге в IOT его, кажется, замодерировали. Вот, причем замодерировали его после персональной атаки на... никого иного, как меня. Вот. Дело в том, что там параллельно еще проходит голосование, выбор председателя рабочей группы. Вот. И я поддержал одного из кандидатов, в ответ на что, соответственно, Эллад на меня упал, а на него уже упал Джим Рейд, который, собственно, текущий председатель, уходящий председатель рабочей группы, вот со словами, что, мол, Эллад, вы не понимаете, как работает рабочая группа в Рейд. Идите, читайте мануал. И смешного, на самом деле, формально существует RFC, регламентирующий использование вот этого зарезервированного бита. Это RFC 3514, выпущенная 1 апреля 2003 года, согласно которому этот бит должен выставляться в единицу, если передаваемый пакет содержит вирус или троян. Да, таким образом, чтобы защита информации стала очень простой вещью. Это вот к вопросу о том, как авторизация может быть встроена в new IP. Реализовать этот IPv4 Plus невозможно по следующим причинам. Во-первых, действительно нужно обновить все. Кое-что даже невозможно обновить. Ряд устройств, которые на данный момент... как бы установлены, будут таким образом ломать передачу трафика, потому что они не в курсе про то, что тут у нас еще один бит появился для адресации. На ряде устройств будет очень большая проблема с тем, что нужно теперь для принятия решения маршрутизации смотреть не в вот в эти 4 октета, да, еще один бит где-то захватывает, бит заменит, не октет даже, не байт. Вот.
И различать их, различать пакеты по этому
биту. Да, то есть те, которые IPv4, IPv4 Plus. Вот, и, наконец, самое главное, что мы и так уже наткнулись на проблему 768K. Вот, и разговор сейчас идет скорее о том, чтобы такое предложение уже было, А, ну, в принципе, почему предложение? Мы даже с этим сталкивались на практике, что некоторые операторы уже в России режут вплоть до /23. Вообще принято /24 в древнем 2010 году. Я как-то из Амстердама даже /32 зароутил, достаточно далеко оно разошлось. Вот, но сейчас многие режут даже вот до... То есть начинают резать первый бит в третьем октете. Последний. Ну, это зависит от Indianness. Вот. Значит, соответственно, внедрение еще одного большого блока IPv4 адресов, оно приведет, собственно, к необходимости физически менять оборудование. Даже не программно обновлять, но в целом в ряде случаев это потребует физической его замены и кратного увеличения памяти. Как раз в IPv6 планировалось, что там как раз вот IP-пространство очень разреженное, как раз для того, чтобы в итоге маршрутов становилось меньше. Вот ввиду вот этих причин и требования физической замены оборудования, и с IPv6 внедрением были проблемы, да, за столько лет мы получили там где-то 30%. Вот, а как бы любая вот подобная попытка, включая IPv4+, просто не имеет никакой перспективы, но, конечно же, предложение очень заманчивое для тех, кто не очень хорошо в этом старается, как бы в это погружаться. Слушай, Сереж, а что это за IPv10? Я вот сейчас... Нет, IPv8. Ты не помнишь, что это такое было?
Нет, если честно. Но я хочу заметить вот, касательно ЭЛАТа. ЭЛАТ утверждает, что существует, и там чуть ли не доказано, прямая и обратная совместимость IPv4 и IPv4.
Ну, она может быть на каких-то устройствах, которые у него под контролем есть, это достигается.
Конечно же, когда ты пытаешься выяснить детали, ну, то есть я не пытался, я наблюдал неоднократную попытку в моих листах, ты становишься врагом, агентом спамхауса, антисемитом, обязательно антисемитом. И просто человеком, который технически не разбирается в деталях, чтобы...
Значит, логическая цепочка, как стать антисемитом. Значит, ты возражаешь на proposal ELAD, ты возражаешь на proposal ELAD, другие люди, в частности Рональд Гильме, тоже возражают на proposal ELAD, значит, вы заодно, значит, вы все одна группа. Гильме, кто-то в наноге когда-то ему сказал, что какое-то твое сообщение немного напоминает антисемитизм. Вот, значит, вы все такие, как он, значит, вы все антисемиты. Вот. И агент
Спамхауса.
Ровно по этой же логике. Значит, причем мне еще нравится, что Спамхаус, видимо, действительно каким-то образом наступил ему на ногу очень сильно. Это к вопросу о том, чем занимаются его компании. По той причине, что... то есть, как это можно понять? Потому что он постоянно называет эту организацию нелегальной за то, что она, мол, там, передает кому-то какие-то контакты спамеров. Вот. Это очень отдельно смешно, потому что, ну, есть же видео выступление CEO Spamhaus на собрании Еврокомиссии. Вот, ну, как бы легальней быть нельзя, да, чем человек, который выступает перед всей Еврокомиссией на официальном заседании.
Я все же рискну предположить, что эти люди слегка озадачились личной безопасностью, потому что такой вот фидбэк от спамеров, которым сломали бизнес, они действительно могут
получить. Ну, это есть такое, да.
А, кстати, что за последняя история с его массовой рассылкой по мемберлисту, там чуть ли не персональные имейлы с каких-то этих самых левых адресов и так далее?
Это, кстати, было достаточно интересно, потому что все опрошенные мной люди отмечают очень качественный перевод текста на все языки, то есть включая армянский, включая фарси, включая французский, включая довольно хороший чешский язык, надо заметить. Я уже не говорю о русском, белорусский язык. Представьте себе, белорусские лиры получили на хорошем белорусском языке. Украинский
тоже. То есть он нанял переводчика. То есть он реально инвестирует в это деньги.
Да, он Он вложился в компанию, очевидно. И да, человек, который предложил решение для борьбы со спамом, вот совсем недавно наступал, это был пакет из трех предложений. IPv4 Plus, DDoS, решение проблемы DDoS и решение проблемы глобального спама. Он разослал персональное предложение всем членам RipeNCC, судя по всему, используя контакты из Ripe Database, что, в общем-то, является нарушением условий использования этой базы данных.
На мой взгляд, проблема спама и проблема медленного развертывания IPv6 является, это, в принципе, вот одна категория проблем, когда очень, ну, у многих людей очень велико желание попытаться найти какую-то серебряную пулю. Вот. Очевидно, что обе проблемы требуют там, как бы, ну, то есть там, в одном случае это просто гонка вооружений, в другом случае это просто задача, которую всем нужно постепенно сделать, соответственно, есть коллективная ответственность и так далее. Вот, периодически появляются люди, которые решили, что они знают, как решить вот эту фундаментальную проблему. Если бы они нашли это решение, то, конечно же, ну, тогда бы, конечно, они бы, как бы им бы можно было ставить памятник. На это идет расчет. Есть замечательный абсолютно список под названием You may be an anti-spam cook if you, и там список там типичных ошибок тех, кто предлагает final ultimate spam solution. Solution to the spam problem. Вот. Осталось сделать такую же штуку про IP-адреса. Вот. Собственно, как было ясно ранее, это не первый подход к этому снаряду, в ITF был такой Халид Омар. Это абсолютно легендарная личность, которая, на мой взгляд, заслуживает попадания в зал славы интернета. Не потому, что он сделал что-либо стоящее, нет, но просто он так всех развлек за это время, вот, что, я думаю, он продлил многим жизнь на там, несколько недель, если верить тому, что смех продлевает жизнь. Вот человек придумал IPv10. Почему 10? Потому что 6 плюс 4 это 10. Что придумал Халид? Он сказал, что зачем у нас тут будет, значит, самое dual stack. Давайте разрешим, чтобы как бы IPv4 адреса умели обращаться к IPv6 адресам и так далее. Так, cross-address family. Вот. И, соответственно, вот есть его черновик в ITF, не принятый никогда рабочей группой. Вот, в котором также написано, что, мол, ну, для этого всего лишь нужно обновить все устройства в интернете, и после этого все заработает. Вот, кажется, 10 лет он уже пилил вот эту штуку, перед тем, как вот этой весной он не выяснил, он внезапно не прочел, собственно, основополагающие документы ITF про интеллектуальную собственность. BCP, о, господи, я забыл, ну, неважно. Вот, в которых написано, что как бы ваш contribution в ITF может быть переиспользован другими в ITF в подготовке их черновиков. В этот момент у Халида бомбануло, потому что он выяснил, что у него могут украсть его IPv6, вот, и все его прочие наработки, IPv10, у него могут украсть его IPv10 и все его прочие великие наработки, которое он, непризнанный гений, значит, показывал в ITF, вот, и собирался заработать на ней какие-то там миллионы, или чтобы ему тоже памятник поставили, вот, и что все это у него могут, по его выражению, украсть. Было предложение, на самом деле, смилостивиться и удалить все его черновики, чтобы он не переживал на этот счет, потому что, ну, а что, ну, все равно только место занимают. Вот, но в итоге было решено, что как бы, случай не предполагает все-таки изменения политики ITF, в которых написано, что contribution остается навсегда.
Ну, опять же, такое нужно сохранить для потомков, чтобы у них тоже была возможность развлечься, ну, в конце-то концов.
Ну да. Собственно, одну вещь, которую я думал сделать, это проанализировать в списке рассылки перспективы IPv4 Plus, исходя из того, как IPv10, так скажем, развивался. Вот. Но до райповки я это сделать не успею. Все-таки время нужно. Вот. А после райповки у меня такое ощущение, что это никому уже не будет нужно. В том случае, если ЭЛАДА изберут, или в том случае, если его не изберут. Вот, кстати, чтобы его не избрали, вот, если вы управляющий лиром, вот, то, пожалуйста, проголосуйте, ну, вот, за кого-нибудь другого, вот. Потому что, как я говорил, проблема даже не в том, что там ЭЛАД может достичь каких-то там своих целей, получить доступ там к базе данных, начать переписывать IP-адреса. Это тоже проблема, но вероятность не такая высока. Намного более вероятно, что он просто-напросто начнет устраивать на совещаниях борды бучу, вот, и мы получим нефункциональный управляющий орган на сколько там лет? На сколько лет борда?
На 3 года.
За 3...
Полномочия, вновь избранный член борды получает свои полномочия.
За 3 года, по-моему, можно развалить любую организацию, находясь на посту в совете директоров. Отдельным людям, как вот этому человеку, который возглавлял мобильный отдел Nokia перед продажей Microsoft, удалось это сделать, по-моему, всего за 2 года.
Я боюсь давать здесь прогнозы, потому что происходят выборы, и, кстати, именно поэтому, мне кажется, RipeNCC не собирается никаких легальных действий в отношении спама кандидата предпринимать, потому что как раз на подходе выборы, и если даже предположить, что кандидат серьезно нарушает внутренние правила организации, выкинуть кандидата из выборов будет возможно означать серьезные проблемы с голландским законом.
Мне еще понравилось, но я говорю, то есть человек как бы активно вкладывает деньги. В каких-то израильских СМИ вышла статья. Дело в том, что традиционно в борду очень много иранских кандидатов. На выборах в борду и на выборах в программный комитет Райпа всегда очень много иранцев. Здесь это связано с чем? Ну, во-первых, как бы в Иране не очень понимают, как работает Райп, ну, не все понимают. Вот, поэтому, ну, то есть, как бы, вот, борда еще ладно, что им делать в программном комитете, они там, по-моему, не очень активны в итоге, когда наконец-то понимают, о чем идет речь. Кстати, ситуация не очень отличается от России. От России тоже кто-то когда-то избирался в программный комитет Райпа, но абсолютно не понимаю, как он работает. Это пункт номер один. Пункт номер два. Все-таки Иран закрытая страна с такой, знаете, вот, национальной ущемленной гордостью. Вот, все-таки великие персы, а как бы обложены санкциями, и очень многие компании мировые, европейские, отказываются с ними работать в принципе. Вот. Ну и на фоне этого, значит, вот на фоне этой национальной гордости постоянно кто-нибудь выдвигается, и весь Иран его поддерживает. Сейчас у нас, по-моему, 3 или 4 кандидата из Ирана.
Было 6 кандидатов, двое снялись.
А почему снялись, неизвестно, да?
Неизвестно. Ну, естественно, у меня есть свои соображения. Я думаю, что кандидаты, которые имеют максимальную поддержку, вошли с ними в контакт, стали объяснять, что...
Угу. Не отжирайте голоса.
Из шести кандидатов, если все сохранят свои кандидатуры, голоса будут просто размазаны.
Ну да, это так. Вот, итого.
Давай вот перед тем, да, вот чуть-чуть, наверное, поясним, потому что я-то, допустим, знаю, да, о чем речь идет. Я думаю, интереснейшая аудитория вообще не понимает. А с 12 по... Ну, короче, вот со следующего вторника, с 12 мая, да, начинается RIPE-80, который сейчас проходит виртуально, как и все собрания ныне. На этом, в рамках этого RIPE-80 будет проходить, соответственно, RIPE-NCC General Meeting. Сереж, правильно?
Все так.
Вот. И в рамках, собственно, этого General Meeting будет избираться Executive Board. Тут, наверное, стоит Сережу спросить. Сереж, вот можешь рассказать вообще про что такое борда, чем она занимается и что такое GM?
Да, конечно. General Meeting по уставу Райпа. Rapid CC организации нидерландской собирается не реже одного раза в год. Сейчас многие годы это уже проходит в формате двух митингов в год. Несколько лет назад по запросу членов Rapid CC, то есть лиров, Rapid CC реализовал электронное голосование посредством третьей кампании. Они выбрали какую-то точку доверия. И повестка дня должна формироваться таким образом, что на майское собрание выносятся выборы членов Rapid CC, чьи полномочия заканчиваются, вместо тех членов, чьи полномочия заканчиваются, и утверждение финансовой отчетности предыдущего года. В октябре, в свою очередь, планируется бюджет, принимается план деятельности на следующий период, и, насколько я помню, ничего больше особо серьезного не происходит.
Сереж, а вот расскажи, пожалуйста, чем занимается вообще борда? То есть, ну, это как получается, как совет директоров, да? И есть ли там какие-то выделенные роли, может быть, что вот какой-то член занимается только вот этими задачами? Или там они сами распределяют?
Борда – орган самоорганизующийся, он добровольный, в том плане, что он не получает вознаграждения за свою деятельность. И поэтому каждый человек, который избирается, должен оценивать свои силы и знания на ту позицию в борде, в которую он хочет попасть. То есть ожидается, что он будет достаточно грамотен финансово, чтобы работать с многомиллионным бюджетом, с компанией, в которой работает 150 и больше человек. Понятно, что не напрямую. Борда старается не заниматься таким микроменеджментом. Но у этого человека должно хватать времени на изучение документов, на периодические коммуникации, на подготовку документов к одобрению. И если человек хочет заниматься какой-то специальной деятельностью в рамках борды, например, казначей или коммуникация с ICAN, или просто внешняя коммуникация, или, возможно, работать с ITU, то да, борда может на такое пойти и назначить этому человеку роль.
Ну, это вот внутри борды все решается, вот, они сами между собой договариваются, да, то есть нет какого-то, не знаю, поста в борде, что вот этот там пост о том на коммуникацию с ITU, например, или пост там на финансовые вопросы и так далее. Это все, ну, назначается ролями, да, гибко.
Да, это все достаточно гибко и определяется бордой. В принципе, до сих пор работало так, что внутри борды избирали председателя, который был сам лицом организации наравне с исполнительным директором. И поэтому даже, например, предположить, что может случиться плохого, если какой-то из членов борды преследует свои цели, сильно расходящиеся с целями организации, или злоупотребляет своими полномочиями, мне даже страшно представить, как это может навредить компании.
Окей. В целом понятно. И, соответственно, борда занимается в том числе распределением бюджетов и вот отчетом перед участниками и всем прочим, правильно?
Да, борда представляет NCC во внешнем мире. Они плотно работают со старшим менеджментом в смысле бюджета. Они плотно работают с другим старшим менеджментом в смысле понимания, что происходит в мире, подготовки документов в кооперации с другими органами интернет-управления, вроде ICAN, вроде ассоциации РАЯРов, с другими РАЯРами, разумеется. То есть, да, в принципе, именно Executive Board ответственен за все, что происходит в компании перед лицом членов Rapid CC, перед лицом лиров. Именно борда является крайней, и именно поэтому в нидерландском законе есть такой пункт, что если общее собрание членов компании удовлетворено действиями и активностью совета директоров, если я правильно помню, на майском собрании, на майском general митинге, самым первым пунктом стоит: мы одобряем деятельность совета директоров и мы освобождаем директоров от ответственности. Отныне вот эта вот вся виртуальная ответственность переходит на членов.
А, хорошо, а борда, она принимает какие-то директивные указания, я так понимаю, для NCC, да, то есть что там какие-то регулирующие документы, по которым, соответственно, NCC уже, там, менеджмент NCC работает?
Да, базовая единица в этом смысле является action point, то есть указание, но могут приниматься и другие формы контроля исполнения указаний, включая документарные. Точно так же борда является ответственной за определение размера зарплат старшего менеджмента компании.
Окей, ну, в общем-то, да, стало понятнее.
В этот майский митинг, который начнется в среду, 13-го, начнутся выборы, которые будут проходить до пятницы, до утра пятницы, 15-го. И поскольку в RapNCC сейчас в Executive Board 7 членов, у трех в этом году кончаются полномочия. И нужно выбрать 3 места. 3 места — это довольно много, довольно большое обновление борды. Поэтому и кандидатов зарегистрировалось достаточно много, в том числе аж 6 иранцев. Есть там люди и из Германии, и из Финляндии. Я выдвинулся из Чехии. Кто-то же там еще был, я, конечно же, вспомню. Джорди из Испании.
Да, Сильвестр из США, что самое интересное.
Да. И Мария из Швеции.
А, из США, подожди, там разве в борду может убираться человек, который работает не в регионе NCC?
В уставе нет таких ограничений.
Поставь вообще, на кандидатов в борду ограничений нет практически вообще никаких. Дополнительно, все-таки Уильям Сильвестр является как бы гражданином США, вот, но при этом ведет активную работу в Райпе, в частности, является председателем рабочей группы Database, если не ошибаюсь. Или являлся. Вот. В общем, как бы вероятность, что его изберут, все-таки невысока, потому что, опять же, есть всегда в голосовании тот артефакт, что все-таки там лиры определенной страны стремятся поддержать своего кандидата, а его страна в Райпе не представлена. Вот. С какой-то вероятностью Сильвестра просто попросили выдвинуться, чтобы было за кого голосовать, потому что на момент, когда Коэн отправил свою заявку, всего кандидатов было, кажется, 5, включая него.
Что касается ограничений по выборам, я полагаю, что здесь нужно в общем смысле применять нидерландский закон, который устанавливает общие критерии к позиции директора. То есть, видимо, отсутствие уголовной судимости, наверное, не быть в розыске нужно, не уверен. Старше 18 лет, дееспособный, вот подобного плана критерий.
Сереж, поправь меня, если я ошибаюсь, но вот после ухода Акселя, соответственно, об этом было объявлено на прошлом General Meeting, на этом, я так понимаю, будет утверждаться новая кандидатура, менеджер-директор, да, он просто называется?
Его уже утвердили. Его уже утвердили, он вступил в должность 1 мая.
Ханс-Питер Холлен, или ошибаюсь?
Да, да, это он. Он был председателем, собственно, Райпа, неформальной организации. Сейчас он стал исполнительным директором RapNCC.
А его сменил кто?
Никто, потому что сейчас как раз заканчивается работа номинационного комитета, который назначит нового председателя Райпа. Насколько я помню, если я правильно запомнил e-mail, Ханс-Питер Холлен с этой позиции ушел, но к нему обратился глава Номкома Дэниел Каренберг и попросил его исполнять обязанности до момента назначения.
То есть у него сейчас две шапки на голове, грубо говоря.
Выходит, что так.
Угу. Вот, так вот, заканчивая историю про иранцев, собственно, в неких израильских СМИ появилась статья некоего адвоката по фамилии Коэн. Вот, то ли, это, кстати, не очень понятно, это может быть его брат или дядя. Вот, в которой написано, что, значит, ближайшие выборы, значит, в ближайших выборах выдвинулось 4 кандидата из Ирана. Это попытка Ирана значит, получить решающий доступ к управлению Ripen CC и отобрать у Израиля все IP-адреса, таким образом отключив его от интернета. Вот, как бы, вот, ну и призывается голосовать за кого-нибудь другого. Вот, понятно, что, в принципе, в Израиле такая точка зрения для кого-то может зайти. Вот, не факт, что все-таки там настолько лиры не разбираются в ситуации, но, с другой стороны, опять же, там, на мой взгляд, на Ближнем Востоке Ripen CC ведет не очень активную информационную работу. Вот, равно как, в принципе, и в СНГ, на мой взгляд.
Я тут не согласен. У Ripen CC, если ты помнишь, в Ближневосточном регионе даже офис есть.
Офис, да, я просто не очень помню. Ну окей, да, это просто к моей традиционной боли про то, что все райт-митинги проходят в Европе, а на Ближнем Востоке прошел один, вот, а в СССР, кажется, ноль, я не помню насчет стран Балтии. Вот. Но это ладно, это уже мои личные тараканы здесь. Ну, в общем, как бы шансы получить поддержку израильских лиров Эллад имеет очень высок.
А, кстати, почему не видно кандидатов из там, России? Там же огромное количество лиров, да, и казалось бы, они должны как-то активно болеть за то, что в NCC было все хорошо. Почему нет кандидатов, или они есть, наоборот, про них не слышно?
Я попробую ответить на этот вопрос. Чтобы быть членом борды избранным, нужно собрать сотни голосов, то есть не десятки, не несколько десятков, не полторы сотни. Полноценно сейчас будут участвовать, я думаю, не меньше 1500 лиров. Я думаю, что для занятия первой позиции нужно больше 500 голосов, может быть, больше 600. Если кандидат из России сможет собрать 300 голосов, успех, ну, прогнозируем. Не обеспечен, но он допустим. Вот, пожалуй, и ответ.
В борде раньше был человек из России, это Дмитрий Бурков. Вот, я не помню, один срок или два.
Два, если не три.
Вот так. Вот. Но в какой-то момент он проиграл выборы, если я не ошибаюсь, а я могу, там кто-то из Украины баллотировался. Ну, в общем, могу ошибаться. Вот.
У нас никогда не было членов борды из Украины.
Не было. А, это Кахманюк баллотировался, но проиграл. Вот, в общем, значит, вот свой третий, если не четвертый срок Дмитрий проиграл, ну, там реально какие-то там единицы и, может быть, там несколько десятков голосов ему не хватило.
Ну, в итоге, как выходец из России, я решил, что могу попробовать номинироваться и... Надеюсь, что из зарегистрировавшихся 200 российских лиров некоторая ощутимая часть за меня способна проголосовать.
Uh-huh. А зарегистрироваться еще можно?
Да, зарегистрироваться можно до среды, до 4 часов дня по Амстердаму.
Окей. Ну, я очень постараюсь, чтобы выпуск, соответственно, вышел хотя бы там понедельник-вторник, чтобы было еще время. Вот, поэтому, если вот у кого из нашей аудитории, да, то есть если они являются, участвуют в деятельности NCC в качестве лиров, вот, то регистрируйтесь, голосуйте. Главное, чтобы Эллада не протащили.
Описание всех кандидатов есть на сайте Ripen CC. На данный момент, если я не ошибаюсь, все кандидаты уже опубликовали биографию, кроме одного, который опубликовал IPv4+.
Биографию опубликовали все, насколько я вижу. Нет, не все. Один иранец подтвержденный не опубликовал. Но кандидат, продвигающий IPv4+, не положил свою фотографию.
Ну и там, в общем-то, как бы... Опять же, да, то есть это не биография, это список того, что он собирается сделать, вот, а именно вот как бы вот это вот решение вида DPI, превратим каждый, а там реально так, вот это его решение по антидедосу заключается в следующем: нам нужно каждый BGP, ну, каждый, как бы, каждый граничный маршрутизатор, каждый бордер заменить на DPI девайс, и все будет хорошо. Вот. Мне кажется, он мог бы получить там какое-то развитие, если бы пошел с этой идеей в Роскомнадзор.
Да, 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 вот я тоже, вот. Тоже про это подумал.
Я очень надеюсь, что ему никто об этом не расскажет.
Да. Ну, окей, окей. Ну, в общем, да, ты знаешь, вот. А кстати, это перед каждым райп-митингом такое оживление. Ну, то есть вот появляются такие персонажи, или это они так независимо от всплывают?
За мои 10, больше 10 лет, что я участвую в райп-митингах, это первый раз такое.
Ну да, будем надеяться, что в будущем такого веселья будет поменьше.
Вот, ну. Будем надеяться, что все как коронавирус виноват, и когда всех отпустят, то таких умников будет поменьше.
Весна, коронавирус, ретроградный Меркурий, вот этот.
Ну, в общем, да. На следующей неделе, соответственно, будем следить за онлайн-райпом. Регистрация на него бесплатная, там нужно просто зайти на сайт, зарегистрироваться и подключаться к Zoom-митингам по интересующим темам.
Слушайте, а там вроде еще можно было как-то футболки получить, да?
А там они рассылали шаблон print yourself.
А,
понятно. Да, print your t-shirt yourself. То есть там
они... Да, тебе давали картинку, ты мог ее в любую лавку, которая печатает тебе футболки, заслать и получить футболку. Я сделал себе две таких маечки.
Надо сделать,
Да, этот самый, это ж прям получается. Ну, почти раритет будет.
Да.
Зато воспроизводимое, шаблон никуда не денется, можно через год напечатать.
Ну, в общем-то, да. Но все равно это так. Памятная дата. Первый онлайн полностью райп-митинг.
Я надеюсь, что эта тенденция не продолжится, потому что онлайн-митинги все-таки чем-то ущербным, мне кажется. И, надеюсь, не только мне.
Сереж, знаешь, я вот читаю новости, да, и что-то мне кажется, что миланский митинг тоже имеет все шансы остаться онлайн, потому что к октябрю там очень большая вероятность, что Италию не откроют.
Ну, я слышу новости из Сицилии, у меня там друзья застряли. Сицилия, например, начинает возвращаться потихоньку с карантина, то есть там отменяются меры. Я смотрю на Германию. Германия вроде бы тоже. Я смотрю на Чехию, в которой я живу. У нас очередное послабление будет буквально с завтрашнего числа. Завтра я надеюсь попасть в Германию наземным транспортом и вернуться.
Ну ладно, будем посмотреть. У нас еще все лето впереди. Ну, все тогда.
Тогда да. Всем спасибо и да. Удачи на следующей неделе.
Напомню, что у нас были в гостях сегодня Артем Гавриченков и Сергей Мясоедов. Это был LinkMeUp LTE номер 2. Всем спасибо, всем пока.
Пока.
Спасибо и пока.